Дело жадного варвара. Читает Александр Чекушкин. Учитель сказал: «Благородный муж думает о морали и долге, а мелкий человек — о вещах и удобствах. Поэтому благородный муж имеет единочаятелей, а мелкий человек имеет роскошь». В подлиннике Ван Зайчика здесь употреблен сложный и весьма древний китайский политико-философский термин «тунь-джи». В XX веке он употреблялся как обращение одного члена компартии к другому. В этом качестве он переводится на русский язык как «товарищ». Однако, в отличие от слова «товарищ», изначально означающего партнера в том или ином занятии, зачастую торговом, и фактически синонимичного слову «подельщик», китайское «тунь-джи» обозначает людей, имеющих одинаковые стремления, идеалы, чаяния. Му Да спросил: «Можно ли думать о морали и долге, но иметь роскошь?» Учитель ответил: «Иногда так случается». Му Да еще спросил: «Можно ли думать о вещах и удобствах, но иметь единочаятелей?» Учитель ответил: «Никоим образом нельзя». Конфуций. Луньюй, глава 22, Шао Мао. Дошедшие до нас списки Луньюя, суждений и бесед, насчитывают 20 глав. 22 глава, представлявшая собой, по свидетельству некоторых древних комментаторов, квинтэссенцию конфуцианской мудрости и написанная учителем собственноручно за несколько месяцев до кончины, считалась утерянной еще во времена царствования Циньши Хуанди. 221-209 годы до нашей эры. Во время его знаменитых гонений на конфуцианскую ученость и культуру. Однако мы не исключаем, что в руки столь пытливого исследователя и неистового коллекционера, каким был Ван Зайчик, каким-то образом мог попасть текст драгоценной главы. Его домашняя библиотека до сих пор закрыта для посторонних, и лишь правнуки ученого посредством весьма длительных и утонченных процедур ежедневно оспаривают друг у друга честь стирать с ксилографов и свитков пыль и не пускать к ним людей недостойных. Богатур Лобо. Апартаменты Богатура Лобо. 23-й день 6-го месяца, пятница, вечер. Бак проснулся за 7:10. Некоторое время он лежал с закрытыми глазами и прислушивался к окружающей действительности. Все было спокойно. За окном почти неслышно шуршала морось. Долгожданный дождь после недели душного зноя, когда плавился асфальт и падали в обморок шоферы на забитой в конце рабочего дня первой кольцевой дороге, и веера выпадали из их натруженных рук. И вот вчера дракон дал, наконец, ливень, нездешний, почти тропический, свирепый и буйный ливень, за стеной которого пропадала вытянутая рука. Бак видел подобное трижды в жизни, последний раз 3 года назад, когда вихрь честной службы занес его в забытый богами, но вполне процветающий и ухоженный городок Луфэн на Тихоокеанском побережье, компьютерную столицу сибирского улуса. Пользуясь непогодой, группа австралийских варваров пыталась контрабандой вывести партию новейших микросхем. Бак усмехнулся, не без простодушной гордости вспомнив, как он вплавь догонял их новенький катер, бестолково скачущий на тяжкой 8-бальной волне. За полупрозрачным тюлем занавеси стояла привычная хмурь. Плотные тучи низко нависли над Александрией, сея вниз невесомые бисеринки влаги. Погода располагала к дурному настроению. Бак не испытывал к дождю каких-либо определенных чувств. Нельзя сказать, что он был уже вовсе доволен существованием в природе дождя. Бродить под дождем ему скорее не нравилось. С другой стороны, дождь был во многом полезен и очень естествен. Бак скорее соглашался с тем, что дождь бывает. Причем в Александрии много чаще, чем, скажем, в Ханбалыке. Бак отбросил шелковое покрывало и сел. Посмотрел на часы. И тут же действительность отозвалась гулким ударом. На часовой башне начали отбивать 7 вечера. Мгновением позже гул барабана догнал низкий рев большого колокола в храме света Будды. Отдернув тюль, Бак с последним ударом колокола ступил на влажные плиты террасы. Отсюда, с 10-го этажа, открывался прекрасный вид на Александрию. Морось не в силах была скрыть слегка размытый, но все равно величественный и прекрасный контур храма Конфуция. По конькам многоярусных крыш в затылок друг другу выстроились оскалившиеся на злых духов львята, а желтая черепица блестела от дождя. Был виден даже темный в красном лаковом обрамлении проем входа в главный зал. Можно было разглядеть две фигурки, неспешно идущие от внешних врат к главному залу, под доску со скромными золотыми иероглифами «Кун-цзи мяо», то есть храм Конфуция. Рядом в небо врезалась пронзительная и тонкая воздушная пагода, храм света Будды. Толпились крыши прочих строений, незаметно сливаясь с сооружениями светскими. Ровная, как стрела, пронзала город главная магистраль проспекта Всеобъемлющего спокойствия, пересекая мостами Невахе и ее причудливые притоки, и упиралась в прямоугольный бастион палаты церемоний. Бак вгляделся в неподвижных охранников перед входом и, отбросив ладонью влагу с волос, принялся за ежевечерний тайцзицюань. Медленно двигаясь по плитам, он освежал в памяти комментарий Джуси на 19-ю главу Лун Юя. С каждым отточенным годами движением, нарочито замедленным и неумолимым, словно многотонный пресс, Бак выдавливал из себя усталость и созвучное хиленькому дождику настроение. У дождика не было шансов. Соседняя слева терраса пустовала. На правой под легким тентом сидел в бамбуковом кресле Сюцай, неизвестно каких наук Елюй, упитанный сын богатых родителей, прибывший из самого Ханбалыка на промежуточные экзамены. Лицо Елюй имел жизнерадостное и открытое. На лице этом произрастали жиденькие усики. Но Багу сосед не нравился, ибо имел пристрастие к варварской танцевальной музыке, которая, Баг был просто уверен, справедливо подавляли домашние, и которому Сюцай тут же воздал должное, вырвавшись из родного гнезда в Александрию. О состоятельности родителей Сюцая говорила квартира, в которой он проживал. Дома на проспекте Всеобъемлющего спокойствия были баснословно дороги. За Бага платило управление. Сюцай вертел в руке бокал и пялился на город. Заметив Бага, он вскочил и с преувеличенной любезностью поклонился. Баг оглядел внимательно его варварскую фуфайку с неподобающим рисунком на груди и слегка кивнул, поморщившись. Ему была неприятна искусственная любезность Елюя, проистекавшая по большей части из безусловного почтения к его богатура лоба физическим достоинствам. Проще говоря, Елюй побаивался Бага. Совершенно не так Сюцай отнесся к нему при первой встрече на лестничной площадке. Елюй был высокомерен и до крайности величав, а его увесистый багаж, обливаясь потом, несли следом 15 носильщиков. Баг еще тогда сильно удивился, но виду не подал. Так продолжалось 2 дня. Елюй еле кивал, а на 3-й день случилась вечеринка, ставшая для него весьма памятной. Ну как же! Это ли не радость собрать в своей квартире приятелей и шалопаев, тоже приехавших на экзамены, да еще молодую поросль всяких столичных знакомых, и с шумом предаваться самому разнузданному веселью под грохот варварской музыки? Что может быть прекрасней? Бак считал иначе. С его точки зрения мир предоставляет человеку достаточное количество возможностей для эстетического самовыражения. Прыгать же козлом, размахивая стаканом с пивом, вот уж удовольствие, достойное грубых простолюдинов. Нет, Бак человек очень терпимый. Он и сам не прочь иногда поиграть на губной гармошке что-нибудь из Мэйланьфана или даже из Тома Вейтса. Бак с пониманием относится к чужим чаяниям счастья, ибо ведь как разнообразна природа и как много кругом всевозможных жизненных форм, но не в 12 же ночи воздавать должное Лейгуну, богу грома. Это время создано для ночного отдыха. Не алчущий сна человек может найти ни с чем не сравнимое удовольствие в неспешной беседе или в созерцании.